Говорит Радио Свобода. Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости, сотрудник Института философии РАН Олег Арансон. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поэт, известный поэт, нами любимый Андрей Дементьев. Андрей, я очень рад, что ты пришел к нам в студию. И священник, отец Андрей Дорохин, первый раз наш гость на этой программе. Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Земной рай». И, дорогие наши слушатели, вы понимаете, почему у нас в студии и поэт, и философ, и священник. Потому что я думаю, что вообще стихи – это всегда мечта о земном рае. Даже если эти стихи могут быть трагические, драматические, романтические, или символистские. Все стихи связаны, на мой взгляд, с земным раем. Ну, а что касается философии, то понятно, что философия не может прожить без земного рая, так же, как и религия. Поэтому, дорогие мои слушатели, вы присоединяетесь к нашей беседе, потому что золотой век и земной рай – это те вещи, которые волнуют нас всех. И звоните по телефону, который вам хорошо известен, это наш многоканальный телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Вы можете также посылать сообщения на наш пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». СМС-очки тоже посылайте на номер +7 743 28 01. Ну вот, мы говорим сегодня о земном рае, поскольку я начал нашу передачу именно с какого-то своего представления о поэзии, хотел бы знать, Андрей, разделяешь ли ты мое мнение насчет поэзии как желание искать, находить и описывать земной рай?
Но поэзия – это всегда какая-то надежда и поиск, и всегда желание увидеть жизнь в лучшем свете, чем она есть на самом деле. Поэтому поэты всех времен и народов всегда были романтики. А кого не возьмешь, все равно романтики. И я думаю, что мы тут не исключение, вот мы современники. Даже не поэты. Вот мы вчера говорили, вспоминали Василия Аксенова, нашего великого соотечественника.
Да. Хочу выразить всем слушателям и нашим гостям наши соболезнования по поводу кончины действительно замечательного, великого русского писателя Василия Павловича Аксенова. Мы с Андреем Дементьевым были среди тех, кто его хранил.
Да, и хранил, и мы вспоминали его. Вот он действительно тоже думал, что на земле может быть рай.
Точно,
он же был,
точно.
Да, он, ты знаешь, он был ведь очень такой доброжелательный и очень светлый человек. И даже когда его травили, давили, и цензуры, и когда изгоняли из страны, он все равно не терял вот этого ощущения, что все должно быть хорошо.
Надо сказать, что у Аксенова есть одно произведение, которое так можно и назвать произведение о земном рае. Это «Остров Крым».
Да.
«Остров Крым» – это мечта той солнечной России, где много моря, винограда, красивые автомобильные дороги, высокие девушки на каблуках и так далее, и так далее. И счастье, вот оно совсем рядом. И надо сказать, что Василий Павлович вместе со мной и с Женей Поповым ездил в Крым, и мы искали, вот, значит, искали возможности выстроить вот здесь один солнечный город, там другой, которого не было в Крыму, да, чтобы эти города, которые были, передавали энергию, добрую энергию России. И это действительно, это был, конечно же, роман не о острове Крым, это был вот роман утопия о возможности счастья в России. Так что вот, ты абсолютно прав. Да.
Это, знаешь, ведь вот он его опубликовал, по-моему, в 80-м году.
Примерно, да.
За рубежом, в 80-м. А мы напечатали его в журнале «Юность» где-то уже, по-моему, в конце, да, в 80-х годов. И вот когда
он... напечатали в «Юности»?
А, напечатали, да, да. Mm-hmm. Да, я напечатал его, то, что я вчера рассказывал, то, что он очень как-то был раздражен, что это не было опубликовано. Я имею в виду, да, «Золотая наша железка», да. Вот, и тоже напечатали. Вот когда он написал этот роман, и когда вообще любое произведение пишет автор, ну, ты, писатель, знаешь прекрасно это ощущение, вот это уже рай. То есть потому что в тебе внутри рай, ты закончил, ты что-то сказал, ты захотел выразить, и это должно прийти к людям. Вот уже потом, когда это публикуется, это опять рай.
Это верно. Это, да? Верно, конечно. Ощущение писателя, когда он заканчивает произведение, да еще к тому же оно опубликовано, да и потом глядишь, и читатель к нему прислушался, это и есть для писателя земной рай.
Конечно.
Ой, у нас много народу звонят. Так, Наталья из Москвы. Наташа, это, наверное, вы, которая со мной часто беседует, да? Наташа.
Да, это я, Виктор.
Приветствую вас.
С наступающим,
привет.
Петра, да. И Павла.
Да, и вас будет. Тоже, и вас тоже. Вот. Наташа, ваше впечатление о земном рае, возможно ли это?
Да вы знаете, мне кажется, что я настолько занималась этим вопросом, когда попала... Сама вот хотела сейчас сказать, что рай – это невозможно, а сама для себя после смерти ребенка говорила, что я в аду жила. Поэтому, конечно, это слишком громкие слова, потому что, видимо, по смерти мы увидим нечто другое, которое нам не открывается, потому что мы не вынесем этой истины. И рай, какой рай может быть, знаете, когда мы, как православные, как христиане, у вас священник в студии сегодня, я очень рада. Был убит Николай II, царь, помазанник Божий. И кровью мы заливаемся до сих пор. И Гурьянов, батюшка, об этом говорил. И фильмы сейчас вот выходят, создаются православными киностудиями. Поэтому рай, он невозможен. Он просто по определению невозможен, если мы имеем в виду именно религиозное понимание. А так, в бытовом смысле, да господи, чашку чая выпил и говоришь, господи, как в раю, согрелся, и то хорошо.
Спасибо,
а
Наташа.
С креста не сходят, с него снимают.
Спасибо, спасибо, Наташа, действительно, спасибо. Я сижу, разговариваю с вами, и рядом со мной чашка чая, я тоже чувствую себя почти как в раю. Тем более, что такие звонки хорошие. Наташа, всего вам доброго, и мы сейчас спросим священника, насколько он разделяет вашу точку зрения, что действительно не может быть земной рай, отец Андрей.
Вы знаете, получилось так, что специально не готовясь к передаче, я в то же время просматривал книгу, которая касается представления рая в христианстве и в мусульманстве. И вот на сопоставлении как бы таких двух вещей проявились отчетливо какие-то грани, которые дают возможность понять вообще, а для чего нужно понятие рая хоть на земле, если его на земле нельзя достичь. И вот в связи с этим я просто какие-то вещи скажу, как священник, которые связаны, мы не просто должны их знать, они должны нам помогать в жизни. Рассматривая тот рай, который был утерян, я сразу же скажу, что с точки зрения христианства возврата к старому нету. То есть мы сейчас, наше представление православных о рае, это не как о саде, который был на земле, а как о городе. Об этом говорится практически во всем Священном Писании, и в этой связи возникает вопрос, а вот само существование человека вот в нынешних условиях, если хотя бы частица этого рая вот среди людей, Люди живут в городах, и не случайно. Это вот тот поиск утраченного рая, то есть Бога общения, человеком с Богом, и как вот попытка воссоздания этого общения, то есть именно общение между людьми, то есть создание городов. Не случайно первый город создал Каин, как нам говорит книга Бытия, и в то же время этот человек, Каин, все вы знаете, да, как каинство, то есть как предательство, то есть даже самообразное выражение, что непрекаянный. Вот, в то же время назвал город он именно именем Енох, который был взят на небо, то есть за свою святость. То есть получается так, что в какой-то части мы можем сказать, что люди пытаются воссоздать именно рай здесь, на земле, в какой-то определенной вот его части. В данном случае это как город совместного проживания. Но
город
это,
золотой, да?
Да, да, именно это стихи, которые Борис Гривенщиков пел, хотя на самом деле они были написаны другим поэтом.
Это вот молитва.
Да. Вы знаете, даже молитва, я даже не знал, что...
Ну, это Хвостинка написал.
Это стихи, где-то 16-й, да, по-моему, век, если не раньше.
Ну, это преобразовано.
Музыка, да, музыка, да, а да, вот стихи...
Стихи,
да.
Хвостинка написал, да, поэт в эмиграции.
Вот, да, это как пример того, что действительно мы говорим о небесном Иерусалиме. Поэтому город – это в какой-то части попытка именно воссоздания того богообщения и как-то здесь на земле жить человеку. Вот, не говоря о том, что, конечно, человек ищет именно Бога, и вот в этих попытках именно он думает именно о небесном городе, и вот это реализуется и в молитве, и как бы вот утраченная, потеря утраченного, и в то же время именно этот взгляд не назад, а взгляд вперед.
А вот этот земной рай, о котором все мы знаем, тот, где был Адам и Ева, и мы знаем, за что их выгнали, он что, тоже был как город, не как сад?
Нет, именно как сад.
Вот, вот этот первоначальный был сад.
Райский сад, да.
Там
вот
тот
это...
самый рай, там, где вот жил и змей. Тот самый, да, из-за которого у нас столько проблем.
Так.
А почему вы думаете, что на Земле невозможен рай? То есть, значит, Наташа, наша слушательница, права, да, невозможно, что душа человеческая не пускает нас в земной рай?
Я могу, конечно, говорить в понятиях и богословии, и философии, но, может быть, самый такой будет яркий пример того, что общечеловеческого как бы понимания этого, как можно быть человеку счастливым, в принципе, да, то есть испытывать райское блаженство здесь на земле, когда вокруг тебя много людей страдает. Это, в принципе, невозможно. То есть если ты действительно человек тот, который вбирает в себя все здесь на земле, и ты счастлив, достаточно взглянуть, отъехать от Москвы на несколько десятков километров, и человек тогда задумывается, уж я не говорю, когда он видит именно горе, которое нам часто показывают, как можно это счастье испытывать. То есть другое дело, что счастье можно дарить другим людям, когда ты его сам испытываешь, но быть окончательно, пребывать как в раю, это невозможно, потому что надо тогда, чтобы вся земля, все люди, они были счастливы, и тогда вот это райское
сложно,
состояние.
Это сложно.
Да,
это
вот.
А, отец Андрей, еще один вопрос. Уж раз вы нам рассказали о том, что вы читаете книгу о христианском рае и мусульманском рае, насколько они сопоставимы, эти представления о рае, мусульманский и христианский?
Ну, даже само понятие, как бы, что и в Коране есть понятие о рае, и в христианстве, то есть понятие о рае. То есть это уже говорит о определенной сопоставимости. Другое дело, что вот именно рай, там рай как сад, как Эдемский сад, но вот такой момент очень важный возникает о том, что я не сказал, что в Иерусалиме, как и в небесном Иерусалиме, в будущем раю, как и в том раю, в который человек находился до грехопадения, имеет место труд. Но там труд в раю был как повелением человеку возделывать и хранить этот рай, и человеку, я бы сказал, что это одна из его основных, может быть, задач была в раю, то сейчас наш труд, даже если он и творческий труд, все равно это труд, который несет определенные трудности, боль, скорбь, даже непризнание со стороны других людей, непонимание. И в Евангелии часто мы даже такие встречаем слова, что иногда человек, убивая другого человека, будет думать тем самым, что он служит Богу. Вот даже такие скорбные моменты получаются в жизни на земле, когда тебя не понимают. Поэтому труд именно в раю, труд на земле – это качественно разные вещи.
Понятно. То есть там я представляю Адама и Еву в качестве садовников, подстригателей, газонов.
Это
хорошо. Почему бы и нет? Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час. Радио «Свобода». В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Печали Асан. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Арафеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях сотрудник Института философии РАНа Олег Арансон, поэт Андрей Дементьев и священник отец Андрей Дорохин. Тема нашей передачи «Земной рай». Валентин нам звонит из Рязани. Валентин, слышите меня?
Слышу вас,
да. Скажите, пожалуйста, Валентин, у вас земной рай там в Рязани или как?
Ну, у нас такой, знаете, и земной, и небесный.
Понятно.
Но, тем не менее, я должен сказать, что вот эта чашка чая, о которой говорила девушка Наталья. Вот, ну, дай бог ей, чтобы городские службы послали ей целую цистерну его. Вот, да. Но я думаю, что все-таки эти плотские удовольствия немножко, не, ну, может быть, обосредованно только связаны как-то с раем, но не более того.
А, понятно. А ваше представление о земном рае, это какое? Это что значит?
Виктор, да. Я, между прочим, знал, что вы зададите мне этот вопрос, да?
Так.
И думал, отвечать или нет. Все-таки я вам не скажу этого.
Ну, хорошо. Валентин, будем надеяться, что у вас абсолютно духовное только представление о земном рае, и вы постеснялись нам ответить, потому что не хотели обнажить уж прям всю свою душу. Ну, у нас в студии философ, и я хочу спросить Олега, как давно люди стали заниматься утопиями, и какие утопии лежат в основе нашей тоже культуры. Ну, мы знаем, что были культуры такие, как Возрождение, где были утопии, где представления о земном рае. А вообще, вот какую-то можете нам дать маленькую перспективу такую обрисовать этих учений?
Ну, вообще, я не историк
земного рая.
Да. Но я хотел действительно сказать об этом, в том числе, мне кажется, не надо отождествлять, связывать утопии и рай. То есть вообще там, где возникает рай как некоторая метафора, социальная в том числе, там его уже нет, точно. Утопии связаны с социальными проектами, и они подчинены определенной логике социальной, которая уже совершенно исключает из себя логику религиозную, а логика рая, она такова, что она не предполагает некоторого строительства рая, я бы так сказал.
Что он уже есть.
Да, я бы сказал, что если земной рай и есть, то, может быть, я согласен с отцом Андреем абсолютно. Не в качестве, конечно, сада, как образа, а он есть в каких-то проявлениях нашей жизни, возможно, локальных, он не может быть тотальным, он не может быть устроенным и построенным. Но какие-то моменты, где прежде всего мы действуем по законам, которые не предусмотрен обществом, навязывающим нам свои правила поведения. Это место нашей открытой этики, я бы сказал, нерелигиозно бы сказал так о рае. Там, где ничто мне не приписывает делать добро, а я его совершаю, грубо говоря. Некоторый поступок во имя другого, некоторые отношения с другим человеком, если угодно, с другим человеком, с врагом, если угодно, которое можно назвать это христианским отношением, если угодно. Но эти проявления локальны, потому что социум их стирает. Социум заставляет нас видеть образы, как некоторые картины жизни. Мне кажется, рай находится за пределами нашего представления, но он одновременно связан с тем, в наш этот социальный мир, который стремится, который прогрессирует, стремится к каким-то своим пониманиям добра, но забывает какие-то вещи одновременно. Вот мы, например, говорим о грехопадении. Можем ли мы иметь рай без грехопадения? У меня вопрос такой, почти вопрос к священнику. Возможен ли рай без грехопадения? Да, он возможен, как некоторая такая картинка. Но для нас рай существует только как место, где совершилось грехопадение. Для нас рай – это место, где был другой труд. Вот это очень важное, очень важное, да. Потому что тот труд, который мы сегодня имеем, труд, в том числе и труд, и я извиняюсь сразу перед поэтом, который труд поэта, труд писателя, который доставляет нам колоссальное удовольствие, который связан в том числе с удовольствием признания, это труд греховный. И об этом забывать не надо, что это труд во имя удовольствия. А знаем ли мы труд, который не во имя удовольствия.
Ой, поспорю, поспорю. Ой, поспорю. Я думаю, что труд писателя – это труд во имя удовольствия, если он из этого труда хочет извлекать прибыль для себя. А если ему Бог дал ту поляну, которую он должен отработать, то это совсем не удовольствие. Если это труд, когда ты должен услышать какие-то волны, какие-то энергии, которые входят через тебя, ты их плохо слышишь и выполняешь, то это не только вообще не греховный труд, а это просто твоя беспомощь. А если это получается, то я думаю, что греха нет. Хотя человек такое существо, когда даже самое высокое начало, самое высокий долг, который на него возлагается, может в секунду превратить в какое-то греховное поведение. Так уж мы задуманы.
Пару слов, Виктор, да?
У нас уже остается совсем мало минут. Я должен дать после сводки. Вот Владимир из Москвы уже нас просто дождался. Владимир, здрасте.
Добрый день.
Да. Владимир, как у нас в Москве? Есть земной рай или нет?
Вы знаете, я имел честь быть верным человеком, и я скажу, что вообще-то рай расположен, это земля, это и есть рай.
Хорошо.
Просто земля, она и есть рай. Почему? Потому что совокупность души и тела, они вместе. Всю жизнь человека, они вместе. Просто по окончанию дней земных душа уходит в небеса, но она остается здесь. Она не улетает никуда, она присутствует именно на этом шарике. Просто есть институт. Вот смотрите, друзья меня окружают, родственники меня окружают. Я в раю живу, я радостный, но как только я увижу институт беса, который стоит с автоматом, который, а это есть у нас институт государства, он не дает мне в полной мере ощутить вот этот рай земной. Он меня ограничит во всех деятельностях. Мне Бог дал нефть, мне Бог дал рыбу, 14 морей, территория эта. И государство, вот этот институт демона, меня ограничивает им пользоваться.
Я понял, Владимир. Интересно, мы, я думаю, все вам ответим после краткой сводки новостей. Я скажу, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Рафиев. И напомню, что сегодня у нас в гостях сотрудник Института философии Олег Арансон, поэт Андрей Дементьев и священник отец Андрей Дорохин. Тема нашей передачи «Земной рай» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии у границы с Чечней сегодня в ходе совместной операции правоохранительных органов двух республик убиты 4 боевика. В центре Москвы прошел пикет против милицейского произвола. Поводом послужило преследование милиции студента Всеволода Остапова. Участники акции требовали закрыть дело Остапова, которого обвиняют в нападении на милиционера. Федеральная миграционная служба России отказалась в виде исключения предоставить временную регистрацию нелегальным мигрантам, оставшимся без работы после закрытия черкизовского рынка в Москве. В Ленинградской области ведутся поиски вооруженного солдата внутренних войск, который в пятницу самовольно покинул воинскую часть в Ломоносовском районе. Китайские официальные СМИ опубликовали новые данные о жертвах беспорядков в городе Урумчи на северо-западе страны. По сообщению агентства Синьхуа, погибли 184 человека, в том числе 137 этнических китайцев-ханьцев. и 46 уйгуров. Более 1000 человек были ранены, арестованы свыше 1500. Иран в ближайшее время намерен представить ведущим мировым державам пакет предложений по решению важнейших глобальных и региональных проблем, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Манучер Мотаки. Президент США Барак Обама призвал жителей Африки брать на себя большую ответственность за будущее континента. Обама выступил сегодня в парламенте Ганы, страны на западе Африки. Лидер британской оппозиционной консервативной партии Дэвид Кэмерон призвал правительство объяснить свою стратегию в Афганистане после того, как в последние дни резко возросло число британских военнослужащих, погибших в этой стране.
Радио Свободы, мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях сотрудник Института философии Олег Арансун, поэт Андрей Дементьев и священник отец Андрей Дорохин. Тема нашей передачи — «Земной рай». Нам можно звонить по телефону 8 800 222-12. Спасибо, кстати говоря, за ваши звонки. На пейджер шлите сообщение по телефону в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-очки присылайте на номер плюс 7-743-28-01. Что касается моего ответа нашему дорогому бывшему военному Владимиру, то я скажу, что во многом он прав. Действительно, социальные институции, да и государство порой как раз главный противник земного рая, потому что требует жить нам по совсем другим законам, нежели законы этого рая. Пойдешь босыми ногами по дорожке, а рядом цветы, васильки, тут есть ощущение, что рай недалеко. Поэтому, мне кажется, тоже тут очень важно то, что сказал Андрей Дементьев. Вот поэт может создать образ рая в своих книгах, и не только именно как образ в строчках, а как книга, как образ земного рая. Но и каждый человек, каждый из нас, все зависит от того, как он построит свою биографию, как он построит свое отношение с миром, ведь можно во всем всегда видеть только ужас и катастрофы и чернуху, и наша земля дает огромное количество возможностей в это включиться и представить жизнь как полную разруху. Но с другой стороны, можно пытаться, и с другой стороны, развернуть свое сознание в ту сторону тех ценностей, которые дают ощущение того, что действительно жизнь – это подарок, а значит, вообще жизнь, несмотря на все страдания, на все муки, это все-таки жизнь, которая время от времени напоминает нам о том потерянном рае, который у нас когда-то в человеческой памяти сохранился. Так что будем хранить эту память о рае как саде, и будем искать эти моменты, особенно когда тяжело. Я помню, у меня на программе телевизионной Танина Гуэра рассказывал, как он вышел из лагеря, он был в лагере в немецком, и его выпустили, и этот Танина Гуэра, известный, который сценарий к фильму «Феллини», и он увидел бабочку, его выпустили, он увидел бабочку, он бабочек не видел какое-то количество времени, и он подумал, что вот представление о чуде, представление о рае есть эта бабочка. Вот если в каждой бабочке увидеть отдаленное представление о рае, то это уже может быть. В общем, знаете что, дорогие слушатели, главное, как разрулить свое сознание. Может, рай так и не прийти, если будем вообще смотреть на мрачные тучи, а может прийти даже тогда, когда град и снег падает. Нам пишет Андрей из Подмосковья, пишет довольно серьезное письмо. «Мне 43 года, я православный. Все мои предки, кого помню, были нищими, с китайцами. Кто умер от голода, кто погиб во Второй мировой войне. Я тоже полунищий. Наверное, такая судьба у меня и моих предков. Мнение гостей студии». Андрей, Подмосковье. Отец Андрей, что ж такое вообще? Ну, человек православный, все кажется, должно складываться у него благополучно, а вот такие разрушения, что до его рождения, что после его рождения, полунищие, как сделать так, чтобы православный человек мог получить немножко света, немножко солнца в своей жизни, 43 года?
Здесь очень важно, конечно, с кем он повстречается, то есть с каким жизненным человеком, и получается, голые знания, они не делают человека счастливым, то есть вот это обладание рая внутри самого себя, оно дает возможность, если человек счастливый сам по себе внутри, да, то есть вот именно, как вы сказали, разрулить сознание, то оно дает возможность поделиться этим счастьем с другими, тогда человек уже опытным путем знает, что такое рай, потому что он видел человека с большой буквы. Мы с Олегом как раз разговаривали, и я вспомнил, наблюдая своих детей, наверное, вот у них сейчас рай, то есть до определенного возраста, когда ребенок не исповедуется, то есть он причащается, ему не нужно исповедоваться, и в этом случае мы можем сказать, что он чист, и вот это чистое сознание, чистая душа, несмотря ни на что, оно дает возможность ребенку быть счастливым в большом смысле этого слова.
С вами согласен. Многие мои слушатели знают, что у меня растет дочка, которая только что исполнилась 4 года, по имени Майка. Глядя на нее, я верю в то, что может быть земной рай. Точно совершенно.
Убежден. Вот, и соприкасаясь с детьми, ты становишься сам чище. То есть вот тогда у тебя может быть это понятие действительно рая, но дело в том, ребенок, он взрослеет, он, у него появляется уже определенное состояние, которое лишает его рая, и взрослый человек ищет его. И я в этом случае говорю всегда, наверное, так, что вот уже взрослый человек, который лишился этого понятия, естественным образом он вырос, вот, то в этом случае понятие рая для него возникает, когда он занимается творчеством в любом его виде. Вот, и вот
как это, вы правильно говорите, полностью вот, согласен.
Получается так, что если человек неверующий, но он занимается творчеством, он счастливый, то есть тогда с ним Бог присутствует. Можно говорить о разных понятиях, чем человек отличается, в принципе, от мира животного. Ну, мы говорим, что у него есть душа, у животных тоже есть душа, у человека есть дух. Но вот как это на практике показать, и вот тот человек, только человек может творить. Никто на земле не может заниматься творчеством.
Погоди. Вы сказали, отец Андрей, что у животных есть душа, правда? Это верно?
Да.
У собаки
нам,
есть душа?
Да, нам запрещается, ну, есть такие правила определенные церковные, употреблять ту пищу, в которой, ну, животных, я имею в виду мясо, если кровь не спущена у животного, то есть мы еще называем ее удавлиной, по этой причине, потому что душа содержится в крови.
Это что, у всех животных есть душа?
Да. Ну, мы говорим именно уже об отличии, как бы принципиальном отличии человека от других, и вот именно можно говорить именно о физических категориях, а мы говорим все-таки о категориях духовных, и вот именно творчество – это то, что делает человека.
Это я понимаю.
Человека.
Послушайте, а вот смотрите, а может быть, земной рай существует для животных на этой земле? Вот корова, она пасется, ну вот я совершенно не иронизирую, ей хорошо, она на пастбище.
Ну вот я могу сказать, что мы говорили, что именно о земле, как именно, а вот про типа траве, действительно, это вот такие состояния, которые мы испытываем, но после того, что произошло грехопадение, земля поменялась, то есть теперь она произрастает волчьи и тернии, то есть это колючки и тернии, как мы говорим. То есть вообще сама жизнь на земле, она перестала быть то качество иметь, то счастливости, и животные в том числе, они страдают. Вот даже климат у нас, собственно говоря, поменялся. Я имею в виду смены времен года, хотя, конечно, они нам тоже на пользу, потому что это удивительное качество, что Господь зло, Он всегда притворяет в добро. Я разговаривал с одним ученым, который занимается системой жизнеобеспечения в космосе, он говорит, что если бы у нас был бы вот для нашего состояния греховного сейчас тот ровный климат, температура, влажность, то для нас это было бы хуже, то есть организм перестал бы за что-то бороться, на что-то надеяться.
Не знаю, Сан-Франциско, там вечная весна, и ничего, и организм борется, и люди живут, и достаточно неплохо. Там всегда одна и та же температура, ветерок. Ну, конечно, мы знаем тоже, мы русские люди прекрасно знаем о том, что банька зимой и выбежать на снег или в прорубь, вот это и есть земной рай, так что кусочками мы его, конечно, ловим даже в холодную погоду. Андрей, я хотел бы вернуться к тебе вот с каким вопросом. Мы, по крайней мере, мы с тобой какое-то большое количество времени прожили в той стране, которая обещала земной рай для всех. Как ты думаешь, почему он не получился, если говорить не философски? Я не беру политику, там, заблуждение. А вот почему философски он не получился?
Я думаю, что никогда и не получится. Не может быть рая на земле для всех. Потому что как может быть рай, когда кто-то рядом умирает, кто-то болеет, кто-то теряет близкого человека? И рядом, если ты сочувствуешь, если ты об этом знаешь, то ты уже не можешь ощущать, что рай рядом. Вообще рай – это метафора. Это, конечно, метафора. Я думаю, что рай начинает, прежде всего, с каждого из нас. Знаешь, вот кто-то сказал одну хорошую фразу. Он сказал не по отношению к раю, а по отношению к великой стране. Он сказал, вот когда каждый человек этой страны скажет, что он счастлив, каждый, тогда эту страну можно назвать великой. Вот с этой точки зрения великих стран нет. Мы говорим о великих странах, потому что это там ядерное вооружение, там социальные программы, там и так далее, экономика. Но, в принципе, все начинается с духовности, все начинается изнутри. Вот изнутри, вот я сейчас могу быть счастливым человеком, потому что, предположим, у тебя растет дочка, да, у меня вот выходит книга, я вроде бы счастливый, ты счастливый, но это все индивидуально, это все в замкнутом пространстве. Вот не случайно один такой боевой человек сказал фразу: «Остановите шарик, я сойду». На шарике целиком, полностью, во всем объеме рая быть не может никогда, потому что люди разных судеб, они приходят, они уходят, они совершают поступки, благородные, они совершают низкие поступки, и это все влияет, и эта чернота перемежается с тем светом, которым мы хотим жить. Почему мы уходим в литературу? Не только потому, что Бог нам, скажем, с тобой нам дал талант, а еще потому, что мы хотим создать все-таки вот эту ситуацию рая, чтобы люди, оказавшись один на один с книгой, уйдя в эти строчки, в эту атмосферу творчества, чтобы они вдруг почувствовали себя счастливыми.
В раю, правильно.
В раю, понимаешь? Правильно. Это все индивидуально.
Ну, отец Андрей тоже об этом говорил, да. Да-да-да. Я согласен. Я просто всегда за расширение индивидуальных человеческих способностей. Потому что мы вот здесь, в нашей замечательной стране, привыкли, однако, так жить, что загоняем себя в тупик. Постоянные жалобы на жизнь, постоянное нытье, вот это нехорошо. Много нехорошего, но, с другой стороны, человек узнит свое счастье в какой-то мере. Да. И вот тут и поэзия, и проза, если они серьезные и хороши, они в этом смысле человеку должны помочь и помогают. Вот у нас сегодня и смс тоже много написали. Но давайте по очереди. Людмила Ивановна нам звонит из Смоленской области. Людмила Ивановна, вы слышите нас?
Да, сударь мой, слышу.
Да. Здравствуйте. А скажите, у вас были райские дни в вашей жизни?
Ну, позвольте со всеми поздороваться, со
здравствуйте,
всеми тремя.
Здравствуйте.
Вот. Во-вторых, уважаемому Андрею Дементьеву хочу сказать большое спасибо за передачи по Радио России.
Ну, вот видите.
И спасибо. Сегодняшний мой вопрос один будет адресован к вам. Уже, простите, не как поэту, а как психологу. Вы уже можете иметь вторую профессию. Не только поэт, но и психолог. Слова мои вот такие, вернее, в отношении рая. Приезжайте на Смоленщину. Есть у нас деревня по имени Рай. И вы, она ответит полноценно на вопрос, есть ли рай на земле. А у человека рай, с моей точки зрения, когда гармония в душе,
точно,
между окружением и внутренним ощущением.
Очень верно.
Так,
согласна.
А вот вопрос к вам, уважаемый поэт, конечно, и к Виктору,
давайте,
да, тем более к отцу. Господи, оказалось ко всем троим. Как же быть, если человек совершил вот два такие, не совершил, а посетил его, два ощущения сильных, о которых он сожалеет. Первое. Среди зимы человек снимает с себя теплый вязаный шарф, домашний, широкий, причем бедно обеспеченный, малообеспеченный человек, и отдает его ребенку, замерзшему, с отцом ехал зимой, отдает этот шарф. Причем это семья из национальности, к которой крайне отрицательно относится этот человек. Вот, сделано это по порыву жалости. Второй поступок. Значит, Америка бомбит в Югославии мост, на котором собрались протестующие люди. И такая яростная ненависть к американцу любому, кажется, пустил бы пулю в лоб любому. Вот. И оба этих поступка до сих пор вызывают сожаление в душе. И прогнать все-таки воспоминания о них не удается.
Людмила Ивановна, вот... спасибо большое, потому что у нас просто еще много кто хочет с нами поговорить. Касается... Я прошу Андрея откомментировать.
Людмила Ивановна, что касается шарфа, то какой бы национальности ни был этот ребенок, и как бы его соотечественники не относились к другим людям, этот человек совершил доброе дело. А доброе дело всегда – это свет. А свет всегда все-таки ведет вот к тому раю, хотя бы в душе, о котором мы мечтаем. Что касается бомбежек, любое насилие вызывает противодействие, противоядие, вызывает протест. Понимаете, И поэтому я все это понимаю. Не должно быть ни бомбежек, ни убийств, ни насилия, ни жестокости, ничего. Тогда вообще, если мы будем с этим соглашаться, что это должно быть как бы в порядке вещей, тогда о каком рае говорить? О нормальной жизни-то говорить невозможно. Вот в чем дело.
Все, по-моему, справедливо. Иван из Москвы нам звонит. Послушаем, Олег, с вами, наверное, что-нибудь философское скажет Иван, да?
Добрый день, у вас интуиция. Да. Но дело в том, что то, что я хотел сказать, буквально слово в слово звонила, сказала предыдущая слушательница, я долго ждал. Вот. И вот я как раз и примерно вот то же самое хотел сказать, что человек же воспринимает мир не таким, какой он есть на самом деле. Он этот мир преломляет через его восприятие. И вот это ощущение от мира, когда оно коррелирует с его внутренним миром, я буквально повторяю слова только что звонившей женщины, то вот это вот и есть рай. Вот я хотел послушать, что Андрей Дмитриевич скажет по поводу рая на земле, но он уже успел сказать. А вот мне кажется, что вот в Индии, например, это же очень бедная страна. И там огромное количество людей, которые бедно живут, но они чувствуют себя духовно вполне комфортно.
Не все. Я был в Индии. Не все, далеко не все чувствуют себя комфортно. Когда приходится ночевать на улице, когда не иметь жилья, когда не хватает денег, чтобы купить еду, извините меня, не будешь себя чувствовать комфортно.
Олег, я хотел обратить внимание, что Иван напрасно считает, что уж прямо все в слово повторил то, что сказала Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, можно сказать, такая образ нашей мать сыра земля, да, такая, в общем, чувствуется такая замечательная русская женщина, которая вот один на один может выйти с любым явлением природы. А вот Иван как раз сказал очень важную философскую вещь. Действительно, хотя Ленин с этим боролся, но, в общем, мы видим мир хоть и в какой-то приближенной к объективности, да, картинке, но, тем не менее, пропускаем через наше сознание. Вот здесь-то, Иван, вы абсолютно правы, вот сюда бы и доложить гармонии, и больше будет земного рая. Как вы считаете, Олег? Где вообще, где залегает то несчастье, когда мы жизнь отвергаем? Вот посмотрите, надо сказать, что Андрей Демьянов правильно возразил Ивану. Мы бывали в Индии и знаем, что в Индии не все и далеко не все счастливы. Но, с другой стороны, сидит себе на голой земле, в позе лотоса какой-то старик с бороденкой седой и счастлив-присчастлив, и голодный-приголодный, кто-то ему манго даст. Ну, понятно, это не все, может, он блаженный, может, он... Но все-таки это есть. И вот я всегда отстаивал вот это чувство, которое меня роднит вот с великим индийским народом, что, конечно, рай надо в себе выстраивать тоже, не только говорить, ой, все хорошо вокруг, значит, и у меня будет... Надо начинать с себя. А ваше мнение?
В принципе, с этим можно согласиться отчасти, но у меня мнение несколько другое. Я считаю, тот, кто выстраивает рай внутри себя, он занимается собой, а не раем. Рай – это все-таки отношения определенные. Здесь очень часто звучит тема эта. Мне кажется, вы спросили, с чего все началось, и я опять скажу, с грехопадения. Древо познания добра и зла это вот очень хорошо, для меня это очень хорошо интерпретирует Спиноза в богословско-политическом трактате. Это познание смерти, конечности. Рай – это другое время. Это время, которое мы, в котором мы не живем, не исторически не живем, а мы не знаем этого времени, время вечности. Мы знаем время конечности, время смерти. Почему Христа...
Об этом, кстати говоря, да-да, Андрей сказал, что, да-да, что время рая смерти не будет, потому что...
Да-да, это часть, но это не значит, что мы абсолютно отрешены, абсолютно отделены от бесконечности. Она присутствует в других формах каких-то. Она нам дана, но то, что мы воспринимаем в мире, это смертность. Не случайно вот христиане говорят, что Христос – это второй Адам, в том смысле, что Он смертью смерть попрал, и что Он в каком-то смысле возвращает нам это время вечности в поступке по отношению к другому. Он... И здесь очень важная тема, мне кажется, затронута. Я отчасти сказал об этом в терминах удовольствия, но вы должны понять меня правильно. Есть то, что мы постоянно присваиваем, комфорт и гармонию. Мы их постоянно присваиваем. Мы постоянно хотим себя в них ощутить. Но здесь важно, вот говоря таким странным языком, может быть, отсваивать что-то. В этом смысле логика бедности ближе логике рая. Радость бедности ближе к раю, чем удовольствие от комфорта. Я бы так сказал.
Тут есть, конечно, у нас совершенно замечательно. Я люблю своих слушателей. Есть иронические идеи. Татьяна пишет. «Земной рай у депутатов от Единой России, у которых единственная работа – это послушное голосование в Госдуме. Решения они получают от Путина, за что они получают огромные зарплаты или годы. Значит, получается, если ты в Думе, ты уже, это я интерпретирую Татьяну, в земном раю». На наш другой слушатель Сергей тоже пишет. «Блин, господа, в нашей стране земной рай – это постоянная видоизменяющаяся реальность. Сейчас это вертикаль власти, для себя уже построившая это чудо. А к 2020 году обещают всем, и так и будем жить в раю. Или уже не жить, и не будем». Сергей, все, спасибо вам за эти иронические вещи. А вот перейдем к Марине, которая пишет гораздо менее иронично. «Я считаю, что на земле рая быть не может. Вопрос священнику, а зачем людям нужен рай?»
Вот как раз мы, наверное, может быть, подошли уже и в ходе беседы, и как бы сама логика беседы, она подталкивает определиться вообще конечная цель вообще рая. Вот, говоря о рае будущем, именно о небесном Иерусалиме, мы все-таки именно от него отталкиваемся, а не от того рая, который был, потому что в раю не было познания Бога как такового у людей, потому что был Бог и Элогим. А вот и в небесном Иерусалиме мы знаем, к кому мы идем. Мы идем к Иисусу Христу, Богу, человеку. Понимаете, здесь качественное понятие рая, оно совершенно другое. И вот многие святые, они показывают, жизнь их показывает, что можно быть здесь на земле, как в раю, потому что быть с Богом. Жизнь любого верующего человека, она христоцентрична. То есть все, что бы он ни делал, он делает ради Бога. И тогда это дает возможность человеку испытывать огромное счастье. И Серафим Саровский даже на примере показывает, как органы чувств, они могут свидетельствовать о заполненности именно Духа Святым, который является носителем Иисус Христос. То есть когда человек ощущает тепло, хотя среди зимы, когда он весь светится, и здесь уже в смерть, она не имеет над ним власти, по крайней мере, вот на тот момент, когда человек обладает именно Духом Святым. Хотя в силу естественности именно вот последствий грехопадения человек умирает. Поэтому человек, имея понятие о рае здесь на земле, он, знаете, я бы сказал так, он знает, откуда он, кто он и куда он идет. Вот очень важно. То есть, соответственно, есть определенный вектор жизни человека здесь на земле.
Спасибо. И одно сообщение пришло от Александра. Оно достаточно странное. Я его зачитаю, Александр, для того, чтобы, наверное, в вашей голове тоже высадились какие-то представления о добре и зле. Он пишет, Александр, так. «В декабре 2018 года Герман Геринг, обращаясь к немецким офицерам, сказал о ноябрьских свиньях, смутенных, которые нанесли Германии удар в спину. Наступит день, и мы вышвырнем их из Германии. Готовьтесь к этому дню, вооружайтесь для этого дня, приближайте этот день. Мой райский день, пишет Александр, наступит, когда из России будут выброшены августовские свиньи 1991 года. Ну, понятно, откуда дует ветер. Но, Александр, совершенно очевидно, не разделяя вашей идеологии, хочу сказать вот о чем. Смотрите, Геринг говорит о ноябрьских свиньях, смутенах, которые нанесли Германии удар в спину. Допустим. Но какой удар в спину нанес Геринг с 1933 по 1945 год? Сколько народу погибло в Германии? Сколько было страданий? Сколько было несчастья? Так, может быть, все-таки Геринг оказался гораздо больше свиньей, чем те люди, которые искали радость Германии в будущей революции и так далее. Посмотрите, казалось бы, такая простая логика, а вы на двух строчках во всем этом запутались. Не славьте никогда Геринга, это был большая свинья. Хотя сказать это обидеть свинью. У нас осталось так уж не так уж много времени, и все-таки я бы хотел вот о чем спросить Андрея. Что у нас делается на литературном фронте? Какую книжку ты написал, какие книжки будешь писать?
Ну, у меня вышло сейчас к юбилею, я отпраздновал юбилей, 6 книг. 2 книги «Стихия любви», 1 книга, посвященная, я писал ее 15 лет, посвященная Святой Земле. И 1 книга, посвященная творчеству Лермонтова, поскольку это мой любимый поэт, и 2-томник.
Мой тоже, кстати.
Да, ну вот видишь, мы с тобой. И 2-томник, все начинается с любви, первый том, там стихи, проза, а 2-й том целиком посвящен воспоминаниям о прожитой жизни. Вот те книги. Сейчас я готовлю новую книгу, совершенно новую, стихов, которую написал в этом году.
Но почему ты взялся за тему, у нас осталась 1 минута на ответ, на Святой Земле, почему ты взялся за эту
тему? Я 5 лет там работал. Угу. И я сделал 3 фильма, и я полюбил эту землю просто так, что я не могу, каждые 2-3 месяца я туда улетаю, мне там не сходит свет из творчества, и просто для жизни не сходит свет, и для меня это действительно святая земля.
Я с этим тоже, что-то у нас даже с собой очень много соответствий сегодня, и Лермонтов, и Святая Земля, я тоже, когда думаю о Святой Земле, то я думаю, что там соединился земной рай с небесным. Mm-hmm. Нам надо заканчивать. Скажу, что сейчас после сводки новостей и вообще новостей с 19 по 20 часа, итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. Как всегда, у него все интересно, и вы узнаете, как мир простился с поп-королем среди прочего. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, повторяю, Олег Карансон, Андрей Дементьев и отец Андрей Дорохин. Большое спасибо вам за нашу передачу, за участие в ней. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринского. До свидания.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Китайские СМИ говорят о 157 погибших.
На этой неделе страны Большой Восьмерки пришли к истории.
В результате имущество авиакомпании будет распродано, а сама авиакомпания...
Это был боевой офицер. Он 9 раз выезжал в служебной командировке.
Наиболее развитые страны несут историческую и политическую ответственность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.